Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Картинки с выставки. Индейцы в Метрополитен и в России. К началу президентской кампании США. Пресс-секретарь. Его роль и уловки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Подпоручик КИЖЕ в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в главный музей Нью-Йорка, да и всей Америки, Метрополитен, где с оглушительным успехом проводится крайне необычная именно для этого отнюдь не этнографического музея выставка. Она посвящена искусству индейцев прерий. На выставке «Метрополитен» представлено более 150 экспонатов, созданных индейцами разных племен, населявших Средний Запад североамериканского континента. Среди них ритуальные трубки. Курение табака сопровождало все религиозные церемонии индейцев. Деревянные щиты, украшенные изображениями духов-защитников. Разрисованные абстрактными фигурами барабаны, живо напоминающие картины Кандинского. Как недавно выяснилось, на его творчество оказало решающее влияние шаманские бубны северных народов России. Особое место занимают накидки из бизоньих шкур. Они служили универсальной одеждой, часто дарами, иногда летописью племени. Для незнавших письменности индейцев пиктографическая хроника, покрывающая тщательно отделанную кожу, служила своего рода мнемоническим устройством. Стилизованные рисунки верховых воинов, дополненные устными рассказами, всегда, как северные саги европейцев, рассказывали истории битв и расприй. Будничная мирная жизнь не заслуживала того, чтобы остаться в истории. Война только ее и составляла. Так, на одном из самых старых экспонатов, выполненных в 1740 году на территории нынешнего штата Аризона, подробно излагаются батальные приключения воинов племени в их столкновении с врагом. Читая шкуру справа налево, мы узнаем и о числе бойцов, и об их оружии, кремниевые ружья и томагавки. Но лучше всего тут любовно изображенные кони. С тех пор, как испанцы завезли лошадей в Новый Свет, кони изменили жизнь всего континента. Индейцы стали не просто охотиться за бизонами, а кочевать вместе с ними. Соответственно, статус лошади стал мифическим. Ее ждала та же загробная жизнь, что и хозяина. Самый трогательный экспонат на выставке – портрет, так сказать, конкретной лошади, погибшей в битве от 10 огнестрельных ран, щепетильно отмеченных на статуэтке. Изображенная в отчаянном прыжке, она, кажется, уносится с земли в небо. Чтобы понять, как отличались аборигены Нового Света от образа индейцев, сложившимся в Старом Свете, можно вспомнить рассказ Чехова. Та Америка, куда мечтал сбежать чеховский Чечевицын, была страной, где пьют вместо чая джин, где земля дрожит, когда стадо бизонов бежит через пампасы, где мустанги брыкаются и ржут. Русским детям все это открыл Майн Рид, американским взрослым – вестерны. Задолго до того, как они появились не только в кино, но даже в книгах, за образ Дикого Запада взялись художники, точнее скульпторы, запечатлевшие индейцев в бронзовых статуэтках, хранящихся в американском крыле того же музея Метрополитен. На первых порах этот индейский сюжет с трудом давался западному искусству. Прошедшие европейскую, обычно итальянскую школу, мастера не знали языка, годившегося для описания свежей, еще не истоптанной искусством реальности другого, будто свалившегося с неба континента. Столкнувшись с новым вызовом, художники вынуждены были отступить назад и переодеть Запад в античный наряд. «Открыв Америку», — объявило искусство бледнолицых, — «мы отправились вспять по собственной истории». Дальний Запад – это туннель в прошлое. Сквозь него мы можем припасть к истокам нашего мира. Индейцы – это как бы ахейцы Илиады. Могучие, бесстрашные и печальные, как все эпические герои, они вновь уходят с арены истории. Задача американского художника та же, что у Гомера – запечатлеть облик исчезающего мира в назидание будущим поколениям. Если сравнить экспонаты индейской выставки с творениями бледнолицых мастеров, то надо признать, что со своей задачей скульптуры не справились. Их индейцы чаще напоминают о музеях, чем о прериях. Совершенные, как античные боги, бронзовые индейцы, причесанные по ренессансной моде. Они стреляют из лука, как Аполлон, охотятся, как Артемида, сражаются, как Ахилл и умирают, как Гектор. Лучше аборигенов европейским скульпторам удавались звери нового света, особенно бизоны. И понятно почему, они поражали фантазию. Однажды, когда я ехал по северным окраинам штата Нью-Йорк, мне довелось увидеть крутые заснеженные холмы, бредущие вдоль ограды фермы, пытавшиеся разводить бизонов на мясо. Вблизи и на пленэре бизоны казались доисторическими тварями. Как динозавры в коровнике, они не вписывались в сельское хозяйство. Именно такими их изображала скульптура. Отбросив гладкие античные модели, художник создавал экспрессионистский портрет индейского Запада, которому храмом и кумиром служили мохнатые горы бизонов. Но и тут я отдал бы предпочтение индейским художникам, представленным на выставке «Метрополитен». Их высеченные из полированного камня бизоны намного экспрессивней. Они состоят из абриса и движения. Не заботясь о скучных деталях и натуралистических подробностях, индейский резчик создавал не образ зверя, а ту идею мощи и напора, которая восхищает художников и в пещерном искусстве. Сокращая разделяющее нас расстояние на десятки тысяч лет, выставка индейских артефактов позволяет зрителям погрузиться в общий для всех людей доисторический мир. Живя в Америке, мы можем позволить себе то, чего не дано жителям Старого Света – познакомиться с индейцами не только в музее. Положим, в самом Нью-Йорке я знал только одного индейца. Однажды я спросил его напрямик, есть ли у него претензии к белым. «Только к Голливуду», – мирно ответил он. «Там часто показывают, как индейцы падают с лошади. Но это просто невозможно, мы выросли в седле». Хотя мне-то казалось, что мой 200-килограммовый индеец ни в одно седло не влезет, я не стал спорить, выучив первый урок политкорректности. Другие уроки требовали не называть мужчину вождем, женщину скво и никогда не улюлюкать, шлепая себя по губе. Справившись с этикетом, я отправился в гости к индейцам, чтобы поближе познакомиться с урожденными, а не понаехавшими, как я, американцами. Как раз для этого существует музейная плимутская плантация в штате Массачусетс, где живые туземцы показывают и рассказывают, как хорошо они жили до нас и без нас. В их деревне все шевелилось, дымилось и пахло. Свирепый воин с настоящим, каким же еще, махавком, выжигал каноэ из могучего ствола тюльпанового дерева. «Еще сутки», — объяснил он, — «и на нем можно будет ловить угри». «Вкусный?» — спросил я завистью, вспомнив Прибалтику. «Не пробовал. Я вегетарианец», — сказал индеец. Зато другой индеец, назвавшийся Тим Серая Глина, обедал олениной. Мы едим разных зверей – косуль, бобров, енотов, белок, но не хищников, включая медведей. Ведь они питаются сырым мясом с паразитами, от этого вся зараза. Поэтому индейцы никогда не болели и были здоровыми. Рост футов 6, не меньше. Раньше мы никогда не ходили, только бегали, миль по 100 в день. И жили лет до 120, ну, может, до 80, никто не считал. А правда, собрал я все вычитанное в один вопрос, что по обычаю пленный воин пел свою прощальную песню, когда его поджаривали на костре, снимали с него скальп, засыпали рану углями и, наконец, вырезали сердце, чтобы съесть это сердце и стать таким же смельчаками. «Мужчины», — мечтательно сказал Тим, Серая Глина, «а по-вашему лучше сражаться, как в Конгрессе, годами воюют и ни одного трупа». Я не рискнул ответить, потому что очередная президентская кампания только началась, и я понятия не имел, за кого индейцы обычно голосуют.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу передачу о культуре американских индейцев мы продолжим вместе с Соломоном Волковым. Я хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. Дело в том, что эта выставка, она композитная, она собралась из экспозиции трех музеев. Отчасти это собрание «Метрополитен», которое богато во всех отношениях. «Метрополитен» – энциклопедический музей, то есть там есть все. Другая часть коллекции приехала из Канзаса, из богатого музея Аткинса, который очень знаменит своими, кстати, восточными коллекциями. А вот третья часть коллекции приехала из Европы, из Парижского музея. И, по-моему, это знаменательный факт. Привозить индейские ценности из Старого Света в Новый – это весьма любопытно. Я предлагаю вам, Соломон, сейчас поговорить на такую тему – индейцы в старом свете пользовались большей популярностью, чем индейцы в новом свете. Индейцы для старого света, для Европы, были существами мистическими и мифическими. Не знаю, помните ли вы, но в нашей молодости показывали в Советском Союзе постоянно ГДРовские фильмы об индейцах.
Ну, конечно, конечно.
Вы помните, да? Там были Виннету, Вождь Апачи и так далее.
Кстати, там ведь выступал Дин Рид, американский актер.
Этого я не помню, но Гойко Митич там был. Но дело не в этом. Дело в том, что все эти фильмы были поставлены по книгам классика приключенческой литературы Карла Май.
О Карле Май я впервые услышал в Праге. Я даже не знал, что существует такой популярный немецкий писатель, который вот специализировался на индейцах. Меня окружила там чешская молодежь, когда я туда приехал. Я им, значит, пытался что-то толковать передовых, с моей точки зрения, Вознесенском и Евтушенко. Они на меня смотрели с презрением и отвечали мне, а зато Карл Май...
Ну, Карл Май, конечно, это 19 век, но у него была очень плохая репутация. Да. Особенно потому, что у него были сомнительные поклонники. Главным поклонником Карла Мая был Гитлер. Он благоговел перед Карлом Маем. Уже сейчас, сравнительно недавно, я узнал и нашел сочинение Карла Мая. Очень любопытная личность с весьма сомнительной репутацией. Что-то там было связано с законом, у него не все в порядке. Но самое главное, что он никогда не был в Америке. И никогда не видел индейцев. И все, что он написал об индейцах, это, в общем, списано с Купера, но с немецким акцентом. Главный герой этих сочинений – это немецкий ковбой, немецкий старатель, который дружит с честными индейцами и воюет против плохих американцев. И когда в Советском Союзе показывали ГДРовские фильмы, нигде не было сказано, что это Карл Май. Они просто какой-то индейцы-индейцы. Почему индейцы, никто не понимает. Но до сих пор Карл Май пользуется огромной популярностью в Германии, существует музей Карла Мая. И это такой странный феномен культуры. И вот я предлагаю сегодня вам поговорить именно об индейцах в старом свете.
Знаете, я когда на эту тему тоже размышлял после наших разговоров, то вдруг с удивлением обнаружил, что в новой, скажем, русской культуре об индейцах особо не говорят. Они не являются вот этими вот мифическими такими фигурами. Фигура благородного индейца, ну где она появляется? В каком классическом произведении русской литературы или даже более новой советской литературы?
Дюрсо Зола.
Это разве индеец?
Ну, как вам сказать, жители Восточной Сибири, они
близки.
Есть индейцы, они близки по культуре, по происхождению. То есть,
ну, нет, тогда это... я могу сказать, что есть произведения о чукчах, в больших количествах производились
в Советском Союзе. В общем, это тоже благородные дикари. Но Дюрсо Зола – это классический пример.
Да, но все-таки я в данном случае говорю именно и исключительно о североамериканских индейцах. А о них нет. Но с детства в мое сознание врезалось, и это первое, что мне пришло в голову, замечательное стихотворение поэта, о котором сейчас не так часто вспоминают. Его звали Александр Полежаев, и он родился в 1804 и умер в 1838 году. Он умер 33 лет от роду в военном госпитале в Москве. Это была ужасная смерть. Герцен о ней рассказывает, что когда пошли искать труп, то нашли его заваленным другими трупами и уже полуобглодан крысами. Жизнь Полежаева очень трагична. Я, коли мы о нем заговорили, скажу несколько слов. Когда он был еще молодым человеком, в 20 с чем-то лет, он был студентом Московского университета. И написал поэму, которую, может быть, и наши слушатели что-нибудь знают, под названием «Сашка». Это одна из самых скабрезных, непристойных поэм
это,
русской словесности.
Это, попросту говоря, похабная поэма, да, которую подробно описывал Герц, было,
да,
я думаю.
Но она также и политически такая оппозиционная. Это такое с тех пор довольно часто встречающееся соединение провокационного политико-эротического искусства. И она дошла до Николая I, который, будучи в Москве, прочел ее и так разгневался, что вызвал ночью к себе министра просвещения, ни больше, ни меньше тогдашнего, и Полежаева, студента Московского университета, и заставил вслух ночью во дворце читать Полежаеву эту поэму этому министру, который трясся от страха, что сейчас с ним сделают.
Этот эпизод подробно описан как раз у Герцена и вызывает у меня удивление со смущением. Но неужели Николаю Первому нечего было больше делать, чем ночью слушать поэму «Сашка»?
Ну, он был большой актер и такого рода сцены любил устраивать. Это была такая показательная порка. Полежаев был отправлен солдатом на 4 года, между прочим, в Чечню и Дагестан, где геройски сражался, но также начал сильно очень пить. И кончилась его карьера поэта преждевременно. Это был такой типичный русский романтик, такой, чем-то он напоминал, он был сходен по типу с Аполлоном Григорьевым, одним из моих любимых и поэтов, и писателей, и критиков литературных, и театральных. Полежаев, может быть, не такого масштаба фигура, как Аполлон Григорьев, но у него много очень ярких романтических стихотворений, замечательных переводов, в частности. И вот есть стихотворение, которое называется «Песнь пленного иракеза». Кстати, нигде не указывается, является ли это стихотворение каким-то, может быть, вольным переводом зарубежного оригинала, потому что оно как бы дается как оригинальное стихотворение Полежаева. Немножко я в этом сомневаюсь. Я думаю, что просто, может быть, не найден источник этого стихотворения, но стихотворение замечательное, и оно, безусловно, для Полежаева автобиографическое. Оно было написано в 1833 году, то есть когда ему еще 30 лет не исполнилось. Итак, «Песнь пленного иракеза», Александр Полежаев. «Я умру, на позор палачам беззащитное тело отдам. Равнодушно они для забавы детей отдирать от костей станут жилы мои, обругают, убьют, и мой труп разорвут. Но стерплю, не скажу ничего, не наморщу чела моего, и как дуб вековой неподвижный отстрел, неподвижен и смел, встречу миг роковой, и как воин и муж перейду в страну душ. Перед сонно в теней воспою я бесстрашную гибель мою, и рассказ мой пленит их внимательный слух, и воинственный дух стариков оживит, и пройдет по устам слава громким долам. И рекут они в голос один: ты, достойный прапрадедов сын, совокупной толпой мы на землю сойдем и в родных разольем пыл вражды боевой. Победим, поразим и врагам отомстим. Я умру, на позор палачам беззащитное тело отдам, но как дуб вековой, неподвижный отстрел, я недвижим и смел, встречу миг роковой». По-моему, замечательное стихотворение.
Да, это одно из лучших романтические стихи того времени, которые писались о чем угодно, о шотландских патриотах или о корсиканских разбойниках. Это, в принципе, у них ничего индийского, кроме слова «иракеза», я не нашел.
Нет, я с вами тут не согласен. Во-первых, я считаю, что это замечательное, угаданный вот этот вот дух, вот этот смелый, бескомпромиссный. Тут и разговоры с духами, воинственный дух стариков оживит. Тут много очень в том-то и дело. Поэтому я думаю, что есть тут источник какой-то, может быть, фольклорный, или какой-то поэт, который об индейцах писал, который остался неизвестен. Может быть, это Лонгфелло, который был очень популярен.
По рисунку Полешанина кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в черной бурке на коне. Тезка мой и зависть тайная сердце горем горячи, зависть тайная, летальная, как сказали бы врачи.
Но нет, Полежаев не мог знать.
Не мог знать, конечно.
Не мог знать.
Но Лонгфелло оказал огромное влияние на русскую поэзию именно своими индийскими стихами Гаювата. И об этом написал замечательно Михаил Леонович Гаспаров, который совершил литературоведческое открытие. Он первым показал и доказал, что очень внимательным читателем Лонгфелло был Велимир Хлебников. И это, конечно, крайне любопытное сближение, потому что футуристов заинтересовала звукопись в Гаевате. Песня Гаевати перевел Иван Бунин в 1898 году. Что поразило? К тому времени уже не было романтического образа индейцев, как у Полежаева. И это была такая не этнография, а это была поэтическая лаборатория, потому что все непонятные слова, а их в Гаевате очень много, воспринимались как заумь футуристами. И смотрите, что происходит. Вот знаменитое стихотворение Хлебникова. «Боба Эби пелись губы, в Эоми пелись взоры, Пиэо пелись брови, Лиэээ пелся облик, Гзи-гзи-гзео пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо». А теперь строфа из Гаеваты Лонгфелло в переводе Бунина. «Лук возьми свой, Гаевата, острых стрел возьми с собою, томагаук, погэ-вэган, рукавицы, минджикэван и березовую лодку, желтым жиром мишанамы, смажбока ее, чтобы легче было плыть ей по болотам, и убей ты, чародей, отомсти врагу на комис, отомсти врагу народа. Нельзя не услышать сходство, правда?
Безусловно. Это были поиски своей национальной идентичности, совершенно понятные.
И в Америке индейцы были как раз той самой идентичностью, которой не было в Старом Свете. То есть индейцами можно было пользоваться для того, чтобы найти свою идентичность. И именно это сделал Фенимор Купер, конечно, который был самым знаменитым писателем своего времени. Он был первым американцем, которого по-настоящему полюбили в Европе. И в этом отношении он принес туда вот этого благородного дикаря, последнего из магиканина, скажем. Понимаете, это тот самый человек, в котором нашло воплощение мечта Руссо о благородном дикаре. Слома, но давайте все-таки завершим наш разговор музыкой. А то мы заговорились о стихах, да, и забыли о музыкальной составляющей нашей программы.
Музыкальное творчество индейцев, оно тоже удивительным образом не присутствует вот в современной так называемой академической американской музыке. Нету никаких значительных, замечательных опер, посвященных, скажем, вот благородному облику индейцев, как это вот в литературе, скажем, американской было, или оратории, или чего-то в этом роде. Все, что есть на эту тему, это довольно-таки проходящего значения вещи. Поэтому я решил показать подлинную индейскую музыку, как она записана этнографами, которая дает нам представление о том, что, да, индейская музыка, как она существует, вероятно, в резервациях, в тех местах, где живут индейцы, скучно, по сию пору, она, как у всех народов этой ступени развития, всегда была связана с ритуалами. Именно как бы в совокупности своей, вот как участвующей вот в этой вот повседневной жизни, вот в специальных обрядах этой повседневной жизни.
Вы знаете, за этими обрядами не нужно ездить в резервации. Дело в том, что в Америке постоянно происходят фестивали индейской культуры, так называемые пау-вау. Это очень распространенное явление и крайне живописно и интересно, и оно обязательно сопровождается танцами и песнями. И я не раз бывал на этих пау-вау и с наслаждением смотрел на танцующих индейцев, потому что вот тот наш балет, о котором мы говорим, это развлечение для аристократической публики, потому что в нем мы смотрим, как танцуют. А когда вы смотрите на индейцев, вы понимаете, что вы должны танцевать вместе с ними, то тогда вы поймете, что это такое.
Именно так.
А что такое пляска индейская? Для них, для индейцев, это была молитва ногами. Когда вы смотрите на это дело, то вы чувствуете некоторый священный трепет. И, с одной стороны, вся эта музыка для нас очень похожа. Кажется, что все индейцы, ну, все одинаковое. Ну, потому что у нас слух такой. Мы не понимаем этого. Так, наверное, для индейцев кажется, что хачатурян и Моцарт – это тоже одно и то же. Но у нас здесь, на Радио Свобода, работал один индеец. И однажды я его спросил. Мне нужна была какая-то музыка для передачи об индейцах, которую я готовил. Я говорю, скажите, вот это вот годится? Дал ему послушать. Он говорит, вы что, с ума сошли? Это же луговые индейцы, степные. А это лесные, а это болотные. Как вы можете? Все перепутали. И он после этого от меня не отходил 3 дня, он все время приносил, говорит, вот это может быть ближе, похоже, подходит для ваших целей.
Поставим фрагмент, как раз записанный на одном из тех фестивалей, о которых вы говорили, народный индейский танец.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». К началу президентской кампании в США. Пресс-секретарь, его роль и уловки. Подпоручик Киже в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым.